для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Льва Толстога «Крэйцэрава саната». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Вошел кондуктор, заметив, что наша свеча догорела, потушил ее, не вставляя новой. На дворе начинало светать, Познышев молчал, тяжело вздыхая все время, пока в вагоне был кондуктор. Он продолжал свой рассказ только тогда, когда вышел кондуктор, и в полутемном вагоне послышался только треск стекол двигающегося вагона и равномерный храп приказчика. В полусвете зари мне совсем уже не видно его было. Слышен был только его все более и более взволнованный, страдающий голос. Ехать надо было 35 верст на лошадях и 8 часов по чугунке. На лошадях ехать было прекрасно. Была морозная осенняя пора с ярким солнцем. Знаете, это пора, когда шипы выпечатываются на масляной дороге. Дороги гладкие, свет яркий, воздух бодрящий. В Тарантасе ехать было хорошо. Когда рассвело, и я поехал, мне стало легче. Глядя на лошадей, на поля, на встречных, забывал, куда я еду. Иногда мне казалось, что я просто еду, и что ничего того, что вызвало меня, ничего этого не было. И мне особенно радостно бывало так забываться. Когда же я вспоминал, куда я еду, я говорил себе, тогда видно будет, не думай. На середине дороги, сверх того, случилось событие, задержавшее меня в дороге и еще больше развлекшее меня. Тарантас сломался, надо было чинить его. Поломка эта имела большое значение тем, что она сделала то, что я приехал в Москву не в 5 часов, как я рассчитывал, а в 12 часов, и домой в 1 часу. Так как я не попал на курьерский, а должен был уже ехать на пассажирском. Поездка за телегой, починка, расплата, чай на постоялом дворе, разговоры с дворниками — все это еще больше развлекло меня. Сумерками все было готово, и я опять поехал. И ночью еще лучше было ехать, чем днем. Был молодой месяц, маленький мороз, еще прекрасная дорога, лошади, веселые ямщики. Я ехал и наслаждался, почти совсем не думая о том, что меня ожидает, или именно потому особенно наслаждался, что знал, что меня ожидает, и прощался с радостями жизни. Но это спокойное состояние, моя возможность подавлять свое чувство, кончилось поездкой на лошадях. Как только я вошел в вагон, началось совсем другое. Этот 8-часовой переезд в вагоне был для меня что-то ужасное, чего я не забуду во всю жизнь. От того ли, что, сев в вагон, я живо представил себя уже приехавшим, или от того, что железная дорога так возбуждающе действует на людей. Но только с тех пор, как я сел в вагон, я уже не мог владеть своим воображением. Оно, не переставая, с необычайной яркостью начало рисовать мне разжигающие мою ревность картины, одну за другой, и одну циничнее другой, и все о том, что происходило там, без меня, как она изменяла мне. Я сгорал от негодования, злости и какого-то особенного чувства упоения своим унижением, созерцая эти картины, и не мог оторваться от них, не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызвать их. Мало того, чем более я созерцал эти воображаемые картины, тем более я верил в их действительность. Яркость, с которой представлялись мне эти картины, как будто служила Доказательством того, что я воображал, было действительностью. Какой-то дьявол точно против моей воли придумывал и подсказывал мне самые ужасные соображения. Давнишний разговор с братом Трухачевского вспомнился мне, и я с каким-то восторгом раздирал себе сердце этим разговором, относя его к Трухачевскому и моей жене. Это было очень давно, но я вспомнил это. Брат Трухачевского, я помню, раз на вопрос о том, посещает ли он публичные дома, сказал, что порядочный человек не станет ходить туда, где можно заболеть, да и грязно, и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину. И вот он, его брат, нашел мою жену. Правда, она уже не первой молодости, зуба одного нет сбоку, и есть пухлость некоторая, думал я за него. Но что же делать? Надо пользоваться тем, что есть. Да, он делает снисхождение ей, что берет ее своей любовницей, говорил я себе. Притом она безопасна. Нет, это невозможно. Что я думаю, ужасаясь, говорил я себе. Ничего подобного нет, и нет даже никаких оснований что-нибудь предполагать подобное. Разве она не говорила мне, что ей унизительно даже мысль о том, что я могу ревновать к нему? Да, но она лжет. «Все лжет!» — вскрикивал я. И начиналось опять. Пассажиров в нашем вагоне было только двое. Старушка с мужем. Оба очень неразговорчивые. Те вышли на одной из станций. И я оставался один. Я был как зверь в клетке, но я вскакивал, подходил к окнам, то начинал ходить, стараясь подогнать вагон. Но вагон со всеми лавками и стеклами все точно так же подрагивал, вот как наш. И Познышев вскочил и сделал несколько шагов, и опять сел. Ох, боюсь я вагонов железной дороги. Ужас находит на меня. Да, ужасно, — продолжал он. Я говорил себе, буду думать о другом. Ну, положим, о хозяине постоялого двора, у которого я пил чай. Ну вот, в глазах воображения возникает дворник с длинной бородой и его внук, мальчик одних лет с моим Васей. Мой Вася. Он увидит, как музыкант целует его мать. Что сделается в его бедной душе? Да ей что? Она любит. И опять поднималась тоже. Нет-нет, ну, буду думать об осмотре больницы. Да, как вчера больной жаловался на доктора. А доктор с усами, как у Трухачевского, и как он нагло. Они оба обманывали меня, когда говорили, что он уезжает, и опять начиналось. Все, о чем я думал, имело связь с ним. Я страдал ужасно. Страдание, главное, было в неведении, в сомнении, в раздвоении, в незнании того, что любить или ненавидеть надо ее. Страдания были так сильны, что, я помню, мне пришла мысль, очень понравившаяся мне, выйти на путь, лечь на рельсы под вагон и кончить. Тогда, по крайней мере, не будешь больше колебаться, сомневаться. Одно, что мешало это сделать, была жалость к себе, тотчас же непосредственно за собой вызвавшая ненависть к ней. К нему же было какое-то странное чувство и ненависти, и сознание своего унижения, и его победы, но к ней страшная ненависть. Нельзя покончить с собой и оставить ее. Надо, чтобы она пострадала хоть сколько-нибудь, хоть поняла бы, что я страдал, говорил я себе. Я выходил на всех станциях, чтобы развлекаться. На одной станции я в буфете увидал, что пьют, и тотчас же сам выпил водки. Рядом со мной стоял еврей и тоже пил. Он разговорился, я, чтобы только не оставаться одному в своем вагоне, пошел с ним в его грязный, накуренный, забрызганный шелухой от семечек вагон третьего класса. Там я сел с ним рядом, и он много что-то болтал и рассказывал анекдоты. Я слушал его, но не мог понимать того, что он говорит, потому что продолжал думать о своем. Он заметил это и стал требовать к себе внимания. Тогда я встал и ушел опять в свой вагон. «Надо обдумать», — говорил я себе. «Правда ли, что я думаю? И есть ли основание мне мучиться? Я сел, желая спокойно обдумать. Но тотчас же вместо спокойного обдумывания началось опять то же. Вместо рассуждений — картины и представления. «Сколько раз я так мучился», — говорил я себе. Я вспоминал прежние подобные припадки ревности. И потом все кончалось ничем. Так и теперь, может быть, даже, наверное, я найду ее спокойно спящую. Она проснется, обрадуется мне. И по словам, по взгляду я почувствую, что ничего не было, и что все это вздор. О, как хорошо бы это! Но нет, это слишком часто было, и теперь этого уже не будет, — говорил мне какой-то голос. И опять начиналось. Да, вот где была казнь. Мефифилитическую больницу я сводил бы молодого человека, чтобы отбить у него охоту от женщин, но в душу к себе, посмотреть на тех дьяволов, которые раздирали ее. Ведь ужасно было то, что я признавал за собой несомненное, полное право над ее телом, как будто это было мое тело, и вместе с тем чувствовал, что владеть я этим телом не могу, что оно не мое, и что она может распоряжаться им как хочет, а хочет распорядиться им не так, как я хочу. И я ничего не могу сделать ни ему, ни ей. Он, как Ванька-ключничек, перед виселицей споет песенку о том, как в сахарные уста было поцеловано и прочее, и верх его. А с ней еще меньше я могу что-нибудь сделать. Если она не сделала, но хочет, а я знаю, что хочет, то еще хуже». Уж лучше бы сделала, чтоб я знал, чтоб не было неизвестности. Я не мог бы сказать, чего я хотел. Я хотел, чтоб она не желала того, что она должна желать. Это было полное сумасшествие. На предпоследней станции, когда кондуктор пришел обирать билеты, я, собрав свои вещи, вышел на тормоз, и сознание того, что близко, вот оно решение, еще усилило мое волнение. Мне стало холодно, я стал дрожать челюстями так, что стучал зубами. Я машинально с толпой вышел из вокзала, взял извозчика, сел и поехал. Я ехал, оглядывал редких прохожих и дворников, и тени, бросаемые фонарями и моей пролеткой, то спереди, то сзади, ни о чем не думав. Отъехав с полверсты, мне стало холодно ногами. Я подумал о том, что снял в вагоне шерстяные чулки и положил их в сумку. Где сумка? Тут ли? Тут. А где корзина? Я вспомнил, что я забыл совсем о багаже. Но, вспомнив и достав расписку, решил, что не стоит возвращаться за этим, и поехал дальше. Сколько я ни стараюсь вспомнить теперь, я никак не могу вспомнить моего тогдашнего состояния. Что я думал? Чего хотел? Ничего не знаю. Помню только, что у меня было сознание того, что готовится что-то страшное и очень важное в моей жизни. От того ли произошло то важное, что я так думал, или от того, что предчувствовал, не знаю. Может быть, и то, что после того, что случилось, все предшествующие минуты в моем воспоминании получили мрачный оттенок. Я подъехал к крыльцу. Был первый час. Несколько извозчиков стояло у крыльца, ожидая седоков по освещенным окнам. Освещенные окна были в нашей квартире, в зале и гостиной. Не отдавая себе отчета в том, почему есть еще свет так поздно в наших окнах, я в том же состоянии ожидания чего-то страшного взошел на лестницу, позвонил. Лакей добрый, старательный и очень глупый Егор отворил. Первое, что бросилось в глаза, в передней на вешалке рядом с другим платьем его шинель. Я бы должен был удивиться, но не удивился. Точно я ждал этого. «Так и есть», — сказал я себе. Когда я спросил Егора, кто здесь, И он назвал мне Трухачевского. Я спросил, есть ли еще кто-нибудь. Он сказал, никого-с. Помню, как он ответил мне это с такой интонацией, как будто желал порадовать меня и рассеять сомнения, что есть еще кто-то. Никого-с, так-так, как будто говорил я себе. А дети? Слава Богу, здоровы, давно спят-с. Я не мог продохнуть и не мог остановить трясущихся челюстей. Да, стало быть, так, да, стало быть, не так, как я думал. То прежде я думал, несчастье, оказывалось, все хорошо, по-старому. Теперь же вот не по-старому, а вот оно, все то, что я представлял себе и думал, что только представлял, а вот оно все в действительности, вот оно все. Я чуть было не зарыдал, но тот же дьявол подсказал, ты плачь, сентиментальничай, они спокойно разойдутся, улик не будет, и ты век будешь сомневаться и мучиться. И тотчас чувствительность над собой исчезла, и явилось странное чувство. Вы не поверите? Чувство радости, что кончится теперь мое мучение, что теперь я могу наказать ее, могу избавиться от нее, что я могу дать волю моей злобе. И я дал волю моей злобе. Я сделался зверем, злым и хитрым зверем. Не надо... «Не надо», — сказал я Егору, хотевшему идти в гостиную. «А ты вот что. Ты поди скорее возьми извозчика и поезжай. Вот квитанция. Получи вещи. Ступай». Он пошел по коридору в своем пальто. Боясь, что он спугнет их, я проводил его до его каморки и подождал, пока он оделся. В гостиной за другой комнатой слышен был говор и звук ножей и тарелок. Они ели и не слыхали звонка. «Только бы не вышли теперь», — думал я. Егор надел свое пальто с астраханским барашком и вышел. Я выпустил его и запер за ним дверь. И мне стало жутко, когда я почувствовал, что остался один и что мне надо сейчас действовать. Как? Я еще не знал. Я знал только, что теперь все кончено, что сомнений в ее невинности не может быть, и что я сейчас накажу ее и кончу мои отношения с ней. Прежде еще были у меня колебания, я говорил себе, а может быть, это неправда, может быть, я ошибаюсь. Теперь уже этого не было. Все было решено бесповоротно, тайна от меня одна, с ним ночью. Это уже совершенное забвение всего, или еще хуже, нарочно такая смелость, дерзость преступлений, все ясно. Сомнений нет. Я боялся только одного, как бы они не разбежались, не придумали еще нового обмана и не лишили меня тем и очевидности улики, и возможности наказать. И с тем, чтобы скорее застать их, я на цыпочках пошел в залу, где они сидели, не через гостиную, а через коридор и детскую. В первой детской мальчики спали. Во второй детской няня зашевелилась, хотела проснуться, и я представил себе то, что она подумает, узнав все. И такая жалость к себе охватила меня при этой мысли, что я не мог удержаться от слез, и, чтобы не разбудить детей, выбежал на цыпочках в коридор и к себе в кабинет, повалился на свой диван и зарыдал. «Я честный человек, я сын своих родителей». Я всю жизнь мечтавший о счастье семейной жизни. Я мужчина, никогда не изменявший ей. И вот 5 человек детей, и она обнимает музыканта от того, что у него красные губы. Нет, это не человек. Это сука. Это мерзкая сука. Рядом с комнатой детей, в любви которым она притворяла всю свою жизнь. И писать мне то, что она писала. И так нагло броситься на шею. Да что я знаю? Может быть, все время это так было? Может быть, она давно с лакеями прижила всех детей, которые считаются моими? И завтра я бы приехал, и она в своей прическе, своей этой талией и ленивыми грациозными движениями Я увидал все ее привлекательное ненавистное лицо, встретила бы меня. И зверь этой ревности навеки сидел бы у меня в сердце и раздирал бы его. Няня, что подумает? Егор и бедная Лизочка. Она уже понимала что-то. Это наглость, это ложь. И эта животная чувственность, которую я так знаю, говорил я себе. Я хотел встать, но не мог. Сердце так билось, что я не мог устоять на ногах. Да я умру от удара. Она убьет меня. Ей это и надо. Что ж ей убить? Да нет, это было бы слишком выгодно. И это удовольствие я не доставлю ей. Да, я сижу, а она там. А они там едят и смеются. Да, несмотря на то, что она была уже не первой свежестью, он не побрезгал ею. Все-таки она была не дурна. Главное же, по крайней мере, было безопасно для его драгоценного здоровья. И зачем я не задушил ее тогда? Сказал я себе, вспомнив ту минуту, когда я неделю тому назад выталкивал ее из кабинета и потом колотил вещи. Мне живо вспомнилось то состояние, в котором я был тогда. Не только вспомнилось, но я ощутил ту же потребность бить, разрушать, которую я ощущал тогда. Помню, как мне захотелось действовать, и всякие соображения, кроме тех, которые нужны были для действия, выскочили у меня из головы. Я вступил в то состояние зверя или человека под влиянием физического возбуждения во время опасности, когда человек действует точно, неторопливо, но не теряя ни минуты, и все только с одной определенной целью. Первое, что я сделал, я снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене над диваном, где у меня висели ружья и кинжалы, и взял кривой дамасский кинжал, ни разу не употреблявшийся и страшно острый. Я вынул его из ножен. Ножны, я помню, завалились за диван. Я помню, что я сказал себе, надо после найти их, а то пропадут. Потом я снял пальто, которое все время было на мне, и, мягко ступая в одних чулках, пошел туда. И, подкравшись тихо, я вдруг отворил дверь. Помню выражение их лиц. Я помню это выражение, потому что выражение-то доставило мне мучительную радость. Это было выражение ужаса. Этого-то мне и надо было. Я никогда не забуду выражение отчаянного ужаса, которое выступило в первую секунду на обоих их лицах, когда они увидали меня. Он сидел, кажется, за столом, но, увидав или услыхав меня, он вскочил на ноги и остановился спиной к шкафу. На его лице было одно очень несомненное выражение ужаса. На ее лице было тоже выражение ужаса, но с ним вместе было и другое. Если бы оно было одно, может быть, не случилось бы того, что случилось, но выражение ее лица было, по крайней мере, показалось мне в первое мгновение, было еще огорчение, недовольство тем, что нарушили ее увлечение любовью и ее счастье с ним. И как будто ничего не нужно было, кроме того, чтобы ей не мешали быть счастливой теперь. То и другое выражение, только мгновение держалось на их лицах. Выражение ужаса в его лице тотчас же сменилось выражением вопроса «можно лгать или нет?». «Если можно, то надо начинать, если нет, то начнется еще что-то другое. Но что?» Он вопросительно взглянул на нее. На ее лице выражение досады и огорчения сменилось, как мне показалось, когда она взглянула на него заботою о нем. На мгновение я остановился в дверях, держа кинжал за спиною. В это же мгновение он улыбнулся и до смешного равнодушным тоном начал: «А вот мы музицировали. Вот не ждала. В то время начала она, покоряясь его тону, но ни тот, ни другой не договорили. То же самое бешенство, которое я испытывал неделю тому назад, овладело мной. Опять я испытал эту потребность разрушения, насилия и восторга бешенства и отдался ему. Оба не договорили. Началось то другое, чего он боялся, что разрывало сразу все, что они говорили. Я бросился к ней, все еще скрывая кинжал, чтобы он не помешал мне ударить ее в бок под грудью. Я выбрал это место с самого начала. В ту минуту, как я бросился к ней, он увидал, и чего я никак не ждал от него. Он схватил меня за руку и крикнул: «Опомнитесь, что вы, люди!»
Thank you.
Сябры, прогучалі чарговыя старонкі аповесці Льва Толстога «Крэйцэрава саната». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.